Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. Сегодня мы продолжаем цикл программ «Вера и дело», в рамках которого мы встречаемся с предпринимателями, исследователями, экономистами и рассуждаем с ними о христианских смыслах экономики. А в последнее время мы в фокусе своего внимания поставили тему святых покровителей предпринимательства. И вот сегодня с удовольствием представляю нашего гостя Михаил Воробьев, коломенский историк, краевед, родственник исповедника Иоанна Леонтьевича Летникова, который как раз является одним из тех святых наших российских новомучеников и исповедников, который в своей жизни был предпринимателем и занимался не одним делом, а несколькими сразу такими затеями хозяйственными. Но, тем не менее, уже в годы советской власти претерпел от нее, был репрессирован и сослан на север, где и вскоре умер. И сегодня хотелось бы... Михаил, во-первых, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Спасибо, что вы доехали к нам из Коломны, чтобы вот рассказать о вашем родственнике более подробно, поскольку жития многих российских новомучеников и исповедников порой представлены очень кратко.
Совершенно верно.
И у нас вот сегодня представилась такая возможность поговорить об этом более подробно, тем более с продолжателем рода, что всегда особенно как-то важно и ценно.
Да, ну, действительно, правильно вы сказали, что, к сожалению, информация о новомучениках-исповедниках в силу того, что они были репрессированы в советские годы, она очень скудная, вот, и, конечно же, исходя из этого, очень важно основываться на нарративных источниках, то есть, составляя их жития, исследователи в основном опираются именно на архивные исследования, да, на документы, которые так или иначе открыты или находятся в небольшом доступе, вот, для исследователей. У меня немножко по-другому ситуация возникла. Дело в том, что я сам тоже по образованию историк, вот, коломенский краевед, увлекаюсь церковной истории Коломны, вот, но интерес именно к Иоанну Леонтьевичу Летникову, как коломенскому исповеднику, начался, ну, люди, наверное, не церковные сказали бы случайно, да, а вот, так сказать, люди верующие, да, понимают, что, ну, есть как бы промысел Божий, вот, который нас ведет по жизни, вот, и одна из коломенских газет православных, Благовестник, она вот опубликовала список имен новомучеников-исповедников, это было, ну, где-то вот, наверное, середина нулевых годов. Вот. Я ее принес домой, и у меня папа, просматривая ее, обнаружил вот фамилию Летников как староста Протопоповской церкви. И вот в связи с этим как бы возникает как раз такой вот интерес к этому человеку, а не родственник ли он нам, потому что у меня отец тоже из села Протопопова родом. Вот. Начиная копать, поднимать исторические документы, общаться с родственниками, мы приходим к выводу о том, что он действительно является нам далеким, но родственником по отцу, по его материнской линии, потому что его мать была родной сестрой с той женщиной, которая в замужестве стала Летникова. Ну, угу. Вот, то есть через вот, как бы, его мать, да, как раз связь родственная с Летниковыми. Ну, вот, ну и, собственно говоря, вот как раз удалось пообщаться, вот, максимально найти информацию, вот, в том числе и вот более близких родственников, и таким образом вот выстроить уже более подробное житие, которое, угу, действительно можно назвать житием, или жизнеописанием, потому что Иоанн Леонтьевич был мирянином, вот, и он вот решает как бы стать уже, посвятить свою жизнь Богу, несмотря ни на что, ни на то, что у него был выгодный бизнес, как бы сейчас сказали, да, то есть это предпринимательская деятельность, вот, торговля, вот, несмотря на революционные события и то, что многие отходят от Бога, он, наоборот, как бы приближается к этому и начинает свой путь к Богу на Голгофу.
прекрасно, вы сейчас нам так крупными мазками сразу накидали вот этот жизненный путь человека. Давайте, поскольку программа у нас в значительной степени и экономических таких вот предпринимательских аспектов касается, может быть, давайте подробнее поговорим о начальном периоде его жизни, уже, вернее, не начальном, а, наверное, среднем периоде его становления, как именно предпринимателя, как хозяйственника. Вот не могли бы вы нам рассказать чуть подробнее, чем занимался Иван Леонтьевич, когда он был еще обычным человеком, да, скажем так, к чему у него был интерес, вот что это было у него за предприятие такое?
Ну, дело в том, что у него очень интересный вообще сценарий жизни на самом деле, да, вот, ну, родился он, считается, в Коломне, да, вот в селе Протопопово, вот, хотя предки его были не местными, вот, получается, да, то есть предки его были из-под Орла, вот, и вот, собственно говоря, Иоанн Леонтьевич родился, да, в 1860 году, как бы дата есть, упоминающая об этом в метрической книге, и вот достаточно небогатой крестьянской семье, сценарий, в общем-то, распространенный, обыденный. А вот дальше жизнь интересная делает такие вот витки, да, то есть он познакомился с девушкой, с дочерью крупного лесопромышленника, тоже из этого села Протопопова, вот, Андрея Павловича Салтыкова, вот, интересно то, что судьба Иоанна Леонтьевича Летникова могла бы совершенно другим, по-другому сложиться, да, другим путем вот, пойти, вот, но вот, то есть он принимает вот такой жизненный шаг, породнился с богатыми промышленниками Салтыковыми, а как человек нравственный, да, он, соответственно, произвел впечатление, да, и, соответственно, Андрей Салтыков, который был, наверное, главным благотворителем вот этого села, да, потому что он и храм строит в селе Протопопово, пристраивают два крупных предела, в том числе и в честь небесного покровителя Андрея Салтыкова, святого Андрея Крицкого. Вот, и Иоанн Леонтьевич, породнившись с его дочерью Екатериной Андреевной, унаследовал его дело, унаследовал его бизнес, да, вот. У Салтыкова Андрея Павловича надгробный камень сейчас находится в этом селе, возле Троицкой церкви, то есть его можно увидеть, это такой красивый памятник классический, вот 19-го, начала 20 века, да, выполненный из белого коломенского камня. Вот, и на нем вот тоже дата жизни Андрея Павловича Салтыкова, и он занимался, основное дело Салтыкова было сплавление по Оке ржи и леса. Вот, то есть, ну, торговое дело.
То
вот.
Есть перевозки.
Перевозки,
а не, а не производство.
Нет, смотрите, несколько стадий было. Первая стадия – это именно перевозки, сплавления. Угу. Потом у него уже был свой лесопильный завод. Угу. Известно даже место его нахождения, и вот этот самый лесопильный завод как раз унаследовал, получается, Иоанн Летников. Угу. Вот. Он владел им. Андрей Салтыков умер в 1905 году, вот, с 905 по 17 год Иоанн Летников владел этим заводом самостоятельно. Угу. Вот, и уже после революции он добровольно его сдает, есть документы, это подтверждающие, добровольно сдает свой бизнес в пользу государства, да, там, вот. Потом в советские годы на этом месте был мебельный завод, то есть дело продолжалось, вот. Ну, сейчас там как бы все затишье, вот. Но смысл вот именно в том, что это было целое такое вот достаточно большое предпринимательское дело, заказы они получали и вот церковных организаций известен документ на покупку леса, поставку леса для нужд Староголутвина монастыря, в частности, да, там, ну, и для других тоже московских предприятий, то есть были весьма обеспечены людьми, они ими владели еще мельницей, вот, у них было несколько палаток, вот, они занимались благотворительностью, то есть, в принципе, традиция семьи Салтыковых, да, вот, это была благотворительность, Андрей Павлович, у него было двое детей, вот как раз Екатерина Андреевна, которая вышла замуж за Иоанна Летникова, и, получается, сын Иван, Иван Андреевич, вот, он был бездетный, вот, поэтому большую часть своего дела Андрей Салтыков передает Летникову, Иоанну Летникову, вот. У Летникова было трое сыновей, вот, и две дочки, вот. Ну, судьба его и его детей достаточно трагична, вот, хотя всей своей жизнью и дореволюционный период, и в период уже советской власти Иоанн Леонтьевич доказывал свою любовь к односельчанам, вот, к жителям села Протопопово, к государству, да, то есть он сам добровольно сдает в пользу советской власти свое предприятие, вот, хотя еще тогда не требовалось, вот, и служит, посвящает жизнь Богу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Михаил Воробьев, коломенский историк, краевед и родственник исповедника Иоанна Леонтьевича Летникова, о котором мы сегодня и беседуем, потому что это один из тех святых покровителей предпринимательства, о которых мы сейчас собираем сведения. Коллеги наши, которые приходят в эфир, собирают сведения, и мы с удовольствием вот, решили сделать цикл таких эфиров, посвященных именно таким святым нашим российским, которые были предпринимателями или промышленниками, или торговцами, купцами, так скажем, в своем жизненном анамнезе. Скажите, пожалуйста, Михаил, вот мы остановились на той точке, ну, как бы вот хозяйственного сценария жизни Иоанна Леонтьевича, когда он передает добровольно советской власти свое предприятие. И возникает такой, ну, естественный, бытовой, может быть, даже вопрос, а как же он жил, на что он жил, как он дальше существовал? То есть он сам чем дальше занимался?
Ну, вот дело в том, что тот предпринимательский опыт, а дело, которым они занимались, было очень доходным, да, об этом есть и экономические, документальные архивные подтверждения, что оно было прибыльным, вот, и этот опыт, который Иоанн Леонтьевич приобрел в ходе занятия бизнесом, он в дальнейшем ложится в то, что он посвящает свою жизнь Богу. На самом деле и до революции Иоанн Леонтьевич очень тесно был связан с церковной жизнью. Об этом есть очень много свидетельств. Вот, он уже тогда являлся старостой. Клировые ведомости 1911-12 годов, которые хранятся в архивах, содержат информацию о том, что на тот момент уже Летников является старостой храма. Кого назначали старостами церквей? Да, людей, которые способны вести дело, чтобы приход не разорился. Да, священнослужители, они занимались тем, что служили как бы Богу. Да? А вот все хозяйственные вопросы, да, там, распределение пожертвований, да, там, это всем занимались старосты. Часто эту должность занимали успешные предприниматели, купцы, да, как это было издревле, то есть еще там с 17-го, 16 века. Вообще в Коломны город купеческий, да, и вот на примере него можно очень хорошо смотреть успешное развитие экономики прихода. Вот. Дело все в том, что многие купцы не получали никакого дохода и средств за счет того, что они были старостами. Но для них это было престижно, да, то есть их избирали всем причтам, это было очень почетное дело. Они давали обет, что если там их изберут, то они там пристроят какой-то предел или перестроят храм, что, в общем-то, было распространено. Вот. И очень похожая ситуация как раз вот с селом Протопопово на примере Иоанна Леонтьевича Летникова. Вот, он всячески помогал приходу, очень грамотно была организована приходская жизнь, вот, кроме того, не имея какого-то вот полноценного образования, вот, но будучи просто человеком церковным, умея читать, да, там, на клиросе, еще что-то, да, там, шестопсалмия, вот, какие-то церковные чтения, вот, он начал проводить беседы, на церковные темы, вот просвещая местных односельчан в своем собственном доме. Вот это вот два дела, которые он посвящает, да, вот, то есть вот если оказаться вот в то время, да, просто вот образ мысли людей революционных, да, кто-то там осудит эти события, кто-то их радостно приветствует, в том числе многие, в том числе и священнослужители это было, вот, но вот именно интересна модель поведения Летникова, да, вот, как он повел себя в данной ситуации, вот это уже как раз говорит о том, что он духовно зрелый человек, да, то есть это человек, который готов идти именно за Богом, да, и все дальнейшие его поступки будут об этом свидетельствовать.
А скажите, пожалуйста, можно ли проследить вот в этом пути духовного становления Иоанна Летникова какой-то переломный момент? Или вот, исходя из тех источников, которые доступны, это было такое вот, ну, поступательное движение, такой эволюционный, постепенный путь, как бы естественного возрастания в вере. Потому что сложно сказать, на самом деле, заранее, да, как это было, потому что время было такое, достаточно шальное, и мы знаем, что и в конце XIX века уже было очень много людей, которые даже участь в семинарии даже в Бога могли не верить. Ну, то есть это такое разложение искренней веры, да, оно довольно задолго происходило, да, до, да, собственно, да, революции, что наверняка тоже было одним из элементов, причин и так далее. Вот можно ли сказать что-то об этом касательно Иоанна Летникова?
Ну, конечно, отследить образ мысли досконально человека того времени очень сложно, вот, по документам, да, вот, наверное, можно сделать какие-то лишь предположения, потому что практически вот, ну, из самых ближайших там родственников, да, практически никто не сохранился, ну, не остался уже, да, в живых, вот, судьба его сыновей очень трагична, только вот по линии дочерей там как бы есть, да, вот, ну, соответственно, почему он делает такой выбор, да, почему он как бы осознанно следует за Богом, ну, наверное, это воспитание прежде всего, да, деревенское воспитание, которое было заложено его отцом, вот, которое прививалось в семье, потому что, ну, вот, пять детей, да, вот, жизнь с Богом, да, то есть обычный крестьянин, да, казалось бы, да, но вот он одновременно, Господь ему дает силы, разумение и способности быть успешным предпринимателем, ну, как бы все-таки, наверное, сейчас это средний, да, может быть, или мелкий даже бизнес, да, то есть не очень крупный, да, известные среди коломенских крестьян, даже когда-то крепостных, и более успешные, очень люди, которые выходили на самый верх, вот, он не стремился к этому, но одновременно он был очень успешным человеком, и тот успех, который он обретал, который он приобретал, он грамотно им умел делиться, да, то есть то богатство, которое он накапливал, да, который приобретал, он помогал осиротевшим детям с прихода, это известно, да, вот, например, когда эти осиротевшие там девушки подрастали, всем приходам помогали собрать им приданные, да, потому что традиция вот, что совсем, ну, без всего, да, как бы в семью создавать, это тоже было как-то неправильно, да, и, может быть, какие-то препятствия, поэтому помогали именно очень серьезно материально, вот. Вот. То есть это как раз тот пример, когда человек, получая какие-то материальные блага от Бога посылаемые, да, умеет грамотно, может грамотно ими распределить их. Вот.
А скажите, пожалуйста, давайте поговорим вот о том периоде, когда начинается, метафорически выражаясь, его вот такое восхождение на свою Голгофу. То есть когда начинаются первые вопросы, претензии и уже такие вот давления советской власти на него. И как он, главное, на это реагирует?
Но с экономической точки зрения претензий к нему не было после того, как он отдает предприятие. Тем не менее, его сын Александр был арестован как предприниматель именно по обвинению в предпринимательстве, вот, как Непман. Вот. Сам же Иоанн Леонтьевич после революции чисто посвящает жизнь как бы при церкви, да, то есть имея какие-то, может быть, накопления, еще что-то, да, вот он чисто посвящает свою жизнь семье и Богу, вот, и сложности именно вот на этом как раз поприще, на его служении как староста церкви, они начинаются. Начинаются не сразу, начинаются уже с середины 20-х годов. Все попытки закрыть церковь успехом не увенчались. Вот. Известно несколько настоятелей этого храма. Да? Вообще период Коломны того времени, да и всех, в принципе, городов, он очень интересен. Вот. В Коломне тогда был епископ Феодосий, вообще выдающийся человек, архиерей, и, конечно, он умел расставлять и священнослужителей, и умел организацию все это делать. Его лично назначил на эту кафедру патриарх Тихон. Вот, из Москвы, из игуменства, из одного из московских монастырей, он назначает на Коломенскую Бровнинскую кафедру, и вот Феодосий очень грамотно умел как раз все вот эти вот вопросы организации сделать, и, соответственно, если там какого-то священника арестовывали, то он находил возможность на его место кого-то еще поставить, да, он проверял обязательно проповеди всех коломенских священнослужителей, чтобы ни к чему не придрались, да, потому что тут только дайте повод, да, потому что вот был даже такой случай, когда во время одного из крестных ходов просто диакон по старому репрентному служебнику, да, вот если открыть там служебники начала 20 века, там обязательно упоминается царская семья, вот, ну, он, видимо, просто вот, так сказать, как-то это в попыхах там взял и помянул царскую семью, вот. Ну, а, естественно, это повод к монархическому заговору, да, то есть вот, значит, царя при народе вспоминаешь, да, то есть вот такие вот моменты они были, и, конечно, здесь, ну, как бы только дайте повод, вот. Естественно, что Иоанн Леонтьевич, он был как настоящий вот отец этой церкви, да, потому что, ну, священников назначали, да, там, а кто-то, вот есть общины, которые действительно эту церковь поддерживают. Это как раз вот тот случай, да, когда общинники, это не те, кто просто приходит, да, там, за какими-то, ну, требами, да, или, как, может быть, сейчас сказали бы, услугами, да, в храм, а именно вот, которые окормляются здесь, которые постоянно здесь, которые, и если что-то там в храме отваливается, они, соответственно, сами это все реставрируют, сами делают, подновляют, все вместе собираются, все вместе молятся. И вот духовным таким объединением как раз являлся именно староста храма, да, который был местный, который здесь постоянно жили, которого все знали, вот.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Михаил Воробьев, коломенский историк, краевед, родственник исповедника Иоанна Леонтьевича Летникова, о котором мы сегодня разговариваем, а также директор автономной некоммерческой организации «Коломенский Арбат». Не переключайтесь, вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В рамках нашей программы «Вера и дело» мы сегодня разговариваем об исповеднике Иоанне Леонтьевиче Летникове, который был предпринимателем до репрессии и своей отсылки на север. И рассказывает нам о нем сегодня Михаил Воробьев, коломенский историк, краевед, директор АНО «Коломенский Арбат». Михаил, вот мы остановились на таком переломном моменте в судьбе Иоанна Леонтьевича, когда начинаются уже серьезные, ну, так скажем, даже не претензии, а уже предъявления каких-то обвинений со стороны советской власти вот в том, что, насколько я, если я правильно поняла, что Иоанн Леонтьевич исповедует открыто христианскую веру и, в общем-то, церковный приход поддерживает.
Конечно, скажите об этом, пожалуйста. На самом деле брожения начались в деревне еще дореволюционное время, да, но вот с революции, естественно, они усиливаются. И проповеди священников, там, призывы служить там, на Пасху, вот, проведение бесед в доме Иоанна Леонтьевича, они не могли остаться без внимания, в том числе и со стороны власти. Вот, нажим усиливается уже к, ближе к концу 20-х годов. Вот, мы знаем о том, что практически на каждом приходе, так или иначе, ну, тогда еще просто арестовывали, да, всылали, вот, в большинстве, да, то есть именно такие кровавые расправы начнутся позднее, вот, но именно, тем не менее, аресты и ссылки, они происходили и в 20-е годы, да, в 20-е годы многие храмы начинают закрываться, ну, еще не все, но многие, да, начинается активная волна процесса изъятия церковных ценностей, и, безусловно, Иоанн Леонтьевич, насколько это было возможно, защищал, заступал за свой родной храм, как именно вот его староста, его защитник, его отец, да, потому что отец его супруги, он, в общем-то, практически его и построил, да, то есть там было два предела его сделано, да, и он, в общем-то, как раз и обретает вот эту вот благолепие, красоту именно тогда, вот, то есть он был для него родным, можно сказать, вот родной его семьи, вот, и конечно же, попытки каких-то провокаций, они как бы рано или поздно дали о себе знать. Вот, известно, что были и найдены доносчики, которые, собственно говоря, написали донос на священника. Тогда настоятелем храма, вот когда был арестован Иоанн Леонтьевич, был священник Иоанн Калабух. Он, кстати, тоже прославлен как новомученик, вот, и был найден, собственно говоря, доносчик, вот, и священника арестовали. Вот. Староста церкви не сразу был арестован, да, более того, если бы он вот, ну, просто промолчал, остался бы в стране, даже не то, чтобы там против кого-то засвидетельствовал, а просто бы вот, ну, промолчал, я думаю, что его не тронули бы. Вот, тогда еще, да, то есть это еще не 37-й год, вот, но было принято решение в приходе, он, староста, там, псаломщик и пономарь, значит, они обратились с письменным воззванием к органам арестовавшим,
настоятеля,
да, настоятеля, чтобы вот его отпустили, что он как бы ни в чем не виноват, да. Вот. И тогда получается, что вот их как раз арестовывают, да, то есть вот вы неблагонадежные, да, вот, и известно уже дальше протокол, как бы, допроса, да, то есть почему вы так там себя повели, да, то есть им задаются конкретно вопросы, вот, предъявляются даже обвинения, естественно, никто из них не признает, вот, обвинения, вот, но Иоанн Леонтьевич, несмотря на свою кипучую энергию, уже достаточно престарелый человек. То есть 60-го года рождения, 1860-го, да, ему уже в тот момент, ну, 69, как бы под 70. Все равно крестьянское воспитание, да, человек крепкий, вот, но под 70 лет высылка, и не просто высылка куда-то, а именно вот работы в лагере, они уже были для него смертельными. Вот. И известен случай вот как раз воспоминания его потомков, да, вот, о том, что когда он уезжал из деревни, да, то есть, ну, как бы вот пришли его забирать, да, то есть вот он уже понимал это решение, что высылка, он поцеловал эту землю, сказал, что сюда я уже больше не вернусь, вот, то есть он это уже как бы понимал, что это будет для него, эта высылка в Архангельскую область смертельной. Вот, и тем не менее он всегда лояльно, да, то есть даже уже вот в те моменты, да, то есть никого не обвинял, не осуждал, вот, ни в коем случае не советскую власть, то есть это, ну, это бессмысленно, и, в общем-то, он вел себя как настоящий христианин, вот. Фотография, сделанная при аресте, да, его, ну, показывает, что, да, у него вот эта вот энергия, духовный стержень есть, да, в глазах, но здоровье уже как бы сильно подорвано. Он уже такой посидевший, да, вот. И есть еще одна фотография, еще один фотоснимок, сделанный в 1914 году, он тоже сохранился, ну, не в подлинном, но как бы переснятый, да, вот, где на фотографии изображен он, вот, достаточно такой крепкий, вот, ну, русский крестьянин с бородой, да, вот, то есть его супруга Екатерина Андреевна с внучкой на руках, и Александр Иванович, его сын, в форме солдата пехотного полка.
Уже началась Первая мировая.
Да, 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 началась, и он как раз перед отправкой на фронт, вот как раз в форме такой с усами, да, стриженный, вот на этой фотографии представлен. Вот эта вот фотография как бы подлинная, да, то есть она пока... И там еще жена Александра, Александра Ивановича, то есть и получается вот и с внучкой на руках как раз жена Летникова Екатерина Андреевна. Вот. Судьба, то, что как бы судьба и промысел Божий был над этой семьей, сомнений нет, да, то есть, ну, над каждым человеком, естественно, вот, но вот даже события на фронтах Первой мировой войны очень интересно рассказывает о том, что когда Александр Иванович находился в окопе, да, и, соответственно, пуля вражеская летела на него, да, он в тот момент как раз прицелился, да, и и удар пули пришелся на обручальное кольцо. Ну, естественно, золото крепкий металл, да, то есть пуля отрикошетила.
Да.
Вот. И, то есть, а летел ему в голову. То есть он уже прицелился, да, и получается, пуля летела в голову. Вот, вот тоже такой показательный момент достаточно. Вот, поэтому, ну и уже после войны дети тоже, естественно, были при церкви, да, то есть постоянно занимались какими-то хозяйственными делами, еще что-то. Один из его сыновей учительствовал, но все три сына, они были как бы репрессированы, да, то есть... судьба как бы их трагична.
А они были репрессированы уже во вторую волну, самую кровавую, в 37-й, 38-й?
Нет, вот Александр, получается, младший сын, он был арестован сразу за отцом, ну, через какое-то время, вот, просто по свидетельству тоже родных, он тоже находился недалеко от Архангельска, и когда умер отец его, да, то есть он на этот момент был как бы приглашен, да, то есть как-то вот он с ним либо перед смертью увиделся, да, то есть это он уже рассказал, когда вернулся из лагерного заключения, вот, потому что те родственники, которые, ну, в частности, Екатерина Андреевна, да, его супруга, те, которые оставались, Протопоп, у них, кстати, полностью изъяли все имущество, да, вот, дом был их изъят под медицинское заведение, под местный госпиталь, да, вот, то есть я, даже есть документ, что им пришлось по родным, то есть лишенцы, да, они просто по родным, по, где возможно, там разъезжали, да, там где-то в квартирах, еще что-то там обращали, она писала письма как бы в исполком, да, вот спустя какое-то время им вернули дом, вот, но положение все равно семьи было особенное, то есть...
Бедственное.
Да, да, отношение к ним и со стороны было пристально, и какое-то тоже пренебрежение, вот, со стороны местных тоже жителей, оно как бы было, да. То есть кто-то как бы поддерживал, понятно, вот люди сердобольные, кто знали его, вот, а кто-то и какое-то негативное, то есть тут вот тоже такой момент, он очень, вот эта грань, она очень четкая, да, то есть и презрение с, там, ну, в школе со стороны одноклассников, это все, конечно, они испытывали.
А почему вы сказали, что вот у него не осталось прямых потомков? Ведь, получается, во-первых, три сына, да, они были репрессированы, но они не были расстреляны, то есть, возможно, они продолжили как-то жизнь.
Нет.
И внуки, да, вы упоминали о внуках, возможно, там как-то продолжился этот род все-таки?
Там косвенно, да, косвенно у дочерей. по дочерям. Вот. И да, у Александра не все сыновья были, ну, не у всех сыновей были дети, да, вот у Александра, да, вот по линии Александра, соответственно, там тоже женская линия как бы есть, да, и, соответственно, вот по дочерям, вот.
Осталось продолжение рода, да, их дети, этих дочерей,
да,
то есть
да,
его
да,
внуки,
да,
внучки.
Да, да, сейчас, ну, я имел в виду не прямые вот потомки сейчас просто, ну, тоже его родственники, просто, понимаете, это, ну, село это такое достаточно вот особая атмосфера, да, особая такая жизнь, уклад, да, то есть они все между собой роднятся, да, вот, то есть вообще до революции пришлых в это село было крайне немного, да, вот, было как бы три самые известные фамилии, да, которые там жили, и вот они как-то между собой роднились, да, в основном. Вот эта вот традиция, она как бы сохранялась и в советские годы, вот, до того, как уже село становится частью, ну, одного из микрорайонов, вот, а до этого, собственно говоря, вот жизнь такой был патриархальный очень уклад.
Угу. А скажите, пожалуйста, какая вот сейчас ведется работа по сохранению памяти Иоанна Летникова и других вот священномученика Иоанна, да, который служил настоятелем в этом храме в Коломне, какая ведется работа, да, может быть, даже шире, по просвещению местных жителей на эту тему, чтобы они знали о своих святых. И также вот мне хотелось бы узнать, я из жития не совсем поняла, Иоанн Летников, он был захоронен как бы в неизвестной могиле или в братской могиле, вот там, в Архангельске. В общем, удалось ли в итоге восстановить место его захоронения, чтобы родственники и другие желающие могли бы вот как-то почтить
его память? Вот смотрите, начну с конца вопроса, да, как раз именно по захоронениям. Значит, здесь точно... Вот, тоже как бы вопрос, он немножко смазан, да, вот, есть две версии, вот, по одной из версий, соответственно, он был захоронен именно в братской могиле, то есть вообще как бы его вот прям близкие родственники, они не уверены, что он умер именно даже своей смертью. Есть рассказ о том, что вполне возможно, что он там заступился в лагере за священника, и к нему было применено насилие. Вот. Но никаких подтверждений этому нет, поэтому как бы все-таки считается, что как бы он умер своей кончиной. Да, я тоже как бы склоняюсь к этой версии по причине того, что все-таки, ну, у него был действительно очень приличный возраст. Но тем не менее, вот такая тоже версия есть, понимаете, что, возможно, было к нему применено насилие. Известно, что его отпевало 40 священников, вот, и как раз те, которые находились там в лагере.
Да.
Вот, и... к нему вот как раз был допущен его сын, вот, как раз который и добился, что он был захоронен один. Но вот в силу сложности времени того, да, вот, найти ни могилу, ни как бы захоронение, ни упоминание об этом, вот, те, кто находился в заключении, не ставили им ни памятников, ни тем более крестов, как мы понимаем, вот, поэтому, конечно же, нет, вот, но было бы, конечно, интересно, да, этот момент, потому что у многих есть такая тенденция, да, у многих все-таки исповедников, да, или новомучеников находят мощи, да, и, конечно, это обретает особое почитание, вот. Но в каком именно лагере, да, в каком именно месте, при каких обстоятельствах, это предстоит еще узнать, исследовать, вот. Я надеюсь, что, конечно, если какая-то помощь, поддержка будет, то это вполне можно реально осуществить, вот. Что касается просвещения, да, то у нас есть вот в Коломне СМИ, ну, православные СМИ, которые несколько раз публиковали вот написанную мною вот статью «Житие», как, да, мы можем назвать, о Иоанне Летникове, вот, и, собственно говоря, как бы оно есть, да, вот. Другой момент, конечно, хорошо бы узнавать более подробно о жизни, говорить об этом, да, там, школьникам, еще что-то, да, вот с этим, конечно, есть определенные нюансы, да, но я думаю, что интерес к людям того времени и таким подвижникам он есть, и со временем можно надеяться на то, что это станет возможным и в более таком широком масштабе, то есть и по школам, и среди, соответственно, светского сообщества, да, потому что сейчас в основном вот есть какие-то, ну, православные там братства, общества, да, которые этим интересуются, да, вот, то есть эта информация, она свободно доступна, но обсуждают ее, изучают, да, анализируют лишь, к сожалению, немногие сейчас.
А как вы считаете, пример подвижничества Иоанна Летникова, чем он может быть назидателен, полезен для современных предпринимателей?
Ну, он не только для современных предпринимателей, он, в принципе, для людей любого времени.
Да, да, разумеется, но
да,
мы просто
да,
вот сейчас акцентируемся.
Но если на сегодняшний день, ну, вы знаете, я думаю, что главный момент – это, конечно, тот выбор, который он сделал, да, то есть жизнь, судьба, время предоставило возможность сделать ему выбор. Вот, и он как бы сделал свой выбор. Первый выбор он сделал после революции, да, когда, так сказать, посвящает свою жизнь чисто приходу, семье, и второй уже выбор, когда он после ареста священника Иоанна Калабухова, он за него заступается, хотя мог этого, я еще раз говорю, повторяюсь, не делать, да, вот, и уже потом, когда ему предъявляется обвинение, вот, он идет как бы до конца. Вот в этом вот как бы, наверное, есть главный его подвиг, да, и пример. Что касается предпринимательства, ну, мы знаем много православных предпринимателей, у нас вот еще есть в Коломне один, но у него не настолько было крупное предприятие, да, Дмитрий Вдовин, у него была там своя лавочка, да, вот он работал, да, то есть тоже человек, в общем-то, успешный, но вот именно тот вызов времени, который был ему предъявлен, да, он как бы его использует до конца. Вот, наверное, самое здесь показательно то, что это люди-миряне, да, то есть это не люди там, не монашествующие, да, не как бы священники, которые там посвятили свою жизнь Богу, да, он тоже посвящает свою жизнь Богу, но в другом ключе, да, продолжая оставаться как бы хорошим семьянином и мирянином, вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня мы говорим об исповеднике Иоанне Леонтьевиче Летникове с его потомком Михаилом Воробьевым, коломенским историком и краеведом. Это программа «Вера и дело», и у микрофона Мария Сушенцова. Михаил, вы знаете, в ходе нашего рассказа вы неоднократно упоминали об особенностях Коломны, немного касались ее духовной истории, экономической, в том числе и купеческой истории этого города. Действительно, Коломна сейчас очень популярна среди жителей столицы, особенно в качестве такого точки ближнего туризма или туризма одного дня. Или там выходных. Честно говоря, чаще всего о Коломне можно услышать, что это там город с вкусной пастилой, или, ну и такой вот очень приятный, милый, красивый. Но вот именно вы, мне кажется, могли бы о Коломне рассказать в другом ключе, в ключе церковном, в таком разрезе духовной истории, вот представить нашим слушателям этот город с этой стороны, и, честно говоря, я думаю, многие бы с удовольствием еще раз туда съездили, кто уже был, а кто не был впервые, бы съездили вот уже именно с таким посылом.
Да, я думаю, что Коломна заслуживает, несомненно, внимания не только как город популярный в туризме, да, вот, но и с точки зрения его очень богатой духовной истории. Изначально у меня был создан авторский проект, да, я сам в свое время закончил Коломенскую семинарию, да, у меня профессиональное историческое образование, вот, и мной был создан проект, который называется «Коломна. Духовная столица Подмосковья». Вот, это экскурсионный проект, вот, но направлен он не только для людей глубоко воцерковленных, да, а людей, которые вообще интересуются историей, вообще интересно, так сказать, в том числе и жизнь там людей 17-18 века, жизнь церкви, да, вот, дело в том, что Коломна с 14 века была епархии своей, да, и коломенские епископы, да, управляющие, вот, и Коломна не была княжеством, да, вот, к ней пристальное внимание как крепости, Коломенскому Кремлю, да, вот, но княжеством Коломна не была, она относилась либо к московскому, либо к рязанскому княжеству, вот, а епархия была, вот, и коломенские епископы, они были не просто людьми, как бы, церковными иерархами, да, а они были в силу близости и расстояния, были преемниками у московских митрополитов и патриархов. Известно, что коломенский епископ Герасим, в частности, благословлял Дмитрия Донского перед началом похода на Куликово поле. А на тот момент он был фактически местоблюстителем митрополичьего престола, да, вот, святитель коломенский Герасим. Вот. Также известны другие святые подвижники коломенские архиереи. Вот. Ну, наиболее такой яркой личностью является будущий патриарх Иов, который тоже канонизирован церкви, да, который не признал в смутное время Лжедмитрия I, вот, сподвижник Бориса Годунова, вот, он несколько лет был на Коломенской кафедре, вот, поэтому Коломна считает его своим небесным покровителем. Также всем хорошо известный святитель Филарет Дроздов, ну, имя святителя Филарета, да, небесного покровителя Коломны, да, чьи мощи находятся в храме Христа Спасителя, многим известно, вот, но далеко не многие знают о том, что он родился в Коломне. Настоящее имя его Василий Михайлович Дроздов. Родился он на приходе Богоявленского храма, и в метрической книге, сделанной в декабре в Богоявленском храме, вот, соответственно, есть свидетельство о том, что он родился в священнической семье. Мать его была дочкой тогда еще диакона Богоявленской церкви Гончарной Слободы, города Коломны. Вот. Отец его был сначала клириком, священником главного Успенского собора, ну, тоже сначала диаконом, потом клириком, священником, да, и потом уже настоятелем Троицкого храма, тоже одного из посадских храмов Коломны. Вот. И известно даже дома, где проходило его детство, да, там, вот, известно, что он закончил Коломенское духовное училище, известно несколько моментов из жизни и обучения его в Коломенском духовном училище, взаимоотношения с бурсаками, с однокурсниками, да, вот, после упразднения Коломенской епархии и закрытия Коломенской духовной школы, его продолжение обучения в Лавре, да, его восхождение уже... на как бы вот эту вот духовную вершину, да, как выдающуюся церковного государственного деятеля, в том числе и автора последней редакции манифеста об отмене крепостного права, человека, которому государи доверяли самые сокровенные. Известно, что Александр I, да, тоже доверил ему документ, который передавал, прислал наследие его брату Николаю, да.
Да, вот, да, то есть да, это тоже, очень важный момент, да, мало кто знает.
Да, тоже хранителем этого документа был тогда еще... ну, будущий, тогда еще архиепископ, да, будущий митрополит, да, московско-коломенский Филарет Дроздов, да, то есть роль Филарета вообще в истории. И он связан с Коломной, потому что здесь прошло детство. Но, понимаете, если многие, ну, там, например, писатель Иван Ложечников, да, кто-то там родился в Коломне, его прошло детство, потом человек уезжал из Коломны, да, он, может быть, не забывал свой город, но он не приезжал туда постоянно. А вот святитель Филарет, он приезжал. Особенно, когда его возводят на Московскую Коломенскую кафедру, очень многие храмы перестраиваются при его участии, да, вот, он, известно его, ну, чуть ли не ежегодные посещения, да, Коломны, когда он очень хорошо знал духовную жизнь Коломны, да, священников, которые были на разных приходах, да, многие из них были родственниками его, да, там, в частности, священник церкви Иоанна Богослова. Его, кстати, самого хотели ведь рукоположить, да, хотели, чтобы он женился, и рукоположили к одной из коломенских церквей, Вознесенской, вот, зная его нрав, ведь прихожане очень любили этого человека, зная его нрав, они хотели, вот, давайте мы такого себе священника, да, но вот он принимает, как бы, продолжает учебу, принимает монашество, вот, а мог бы стать и хорошим просто клириком, вот, в одной из коломенских церквей, вот, поэтому вот как раз вот этот авторский маршрут «Духовная столица Подмосковья», да, он как раз именно рассказывает об истории Коломенской кафедры, об истории храмов многих коломенских, которые сохранились, у них уникальные национальная сохранность, да, если там от Коломенского Кремля, наверное, одна там шестая часть сохранилась, да, совсем небольшие фрагменты, да, там несколько башен, то восстановлены, переделаны, то храмы, несмотря на советское лихолетие, да, имеют уникальную сохранность. Даже самый древнейший храм Подмосковья в городищах в Коломне конца 13-го, начала 14-го столетия находится в городе Коломна. Вот, монгольского периода.
Вот, очень... я хотела спросить, да, монгольского, получается, монгольского. Не до монгольского, все же,
да, монгольского. Да, да, конечно, монгольского, да, периода, да, то есть вот получается, ну, там есть разные предположения по началу строительства, но так или иначе, что, скорее, вероятнее всего, строительство было завершено в 14 веке, либо в начале, либо в середине, вот, но храм действительно очень интересный. Вот, он просто, у него архитектура, она очень схожа с многими храмами, Владимира Суздаля, да, там есть свои моменты, вот, и, кстати, пользуясь случаем, хотел бы всех пригласить действительно приехать в Коломну, да, вот, такая возможность есть, если кто-то хочет, может приезжать и в будние дни, вот, спокойно можно пройти, все погулять, все храмы посмотреть, вот, можно приехать в выходные праздники, но народу, конечно, больше, вот, так лучше, конечно, вот, приезжать либо в будние, либо в обычные выходные, и можно все посетить и пройти вот этот маршрут «Духовная столица». Есть два года назад изданная путеводитель книжка при моем авторстве, она так и называется, «Коломна. Духовная столица Подмосковья», которая полностью охватывает маршрут, да, ну, он такой краткий, да, но с, при этом емкий с исторической точки зрения. Он охватывает все храмы Коломны, четыре действующих монастыря, в 15-16 веке было гораздо больше монастырей. Ну вот, сейчас официально 4 действующие и некоторые утраты. Ну вот, то есть это, ну и одновременно такой вот интересный консультативный сборник путеводителя, одновременно с тем историческая характеристика именно храмов, монастырей Коломны. С помощью него можно самостоятельно тоже пройти. Тут ей представлены интересные старинные снимки начала 20-го столетия, в частности, да, вот, и, соответственно, то, как храмы выглядят и чем живут на сегодняшний день, вот. Поэтому Коломну нужно приезжать, можно приезжать на несколько дней, вот. По соседству тоже есть очень интересный город Зарайск, который, о котором тоже немногие знают, вот, и тоже с очень богатой духовной историей, хотел сказать, вот, поэтому... Вот многодневные такие туры в Подмосковье, всех приглашаем.
Спасибо большое. Вы так увлекательно через историю Коломны вышли на фигуру святителя Филарета, ведь как раз недавно, кажется, 2 декабря был день его памяти.
Совершенно верно.
Поскольку в Татьянинском храме при Московском университете как раз нижний храм в честь святителя Филарета, это моя альма-матер, поэтому я сразу вспомнила. Ну, мне было очень приятно, что вы о святителе Филарете так рассказали сразу по всем основным его вехам. А вот если мы говорим Зарайске, действительно, это гораздо менее раскрученный, известный город, чем Коломна, то вот, может быть, какие-то крупицы его духовной истории вы сейчас вот так вот в качестве спойлера, к, надеюсь, предстоящей поездке наших слушателей в эти края могли бы рассказать. Было бы здорово.
Ну, вы знаете, Зарайск, он просто в силу определенных временных обстоятельств, он немножко меньше, немного удаленнее оказался Коломны, да, от центральных торговых путей, и поэтому как бы вот, может быть, меньше о нем знают, да, в советские годы тоже крупных предприятий, как в Коломне, в Зарайске, не существовало, вот, но при этом город не менее интересный. В чем его интерес? Ну, во-первых, он сохранил в себе полностью самый маленький Кремль в России. Полностью, да, то есть если вот тот же самый фрагмент Коломенского мы можем увидеть, да, какие-то его части, и, то Зарайский полностью сохранился, да, вот, можно увидеть стены и башни, они, кстати, одновременно были построены, и Коломенские, и Зарайские Кремли, ну, примерно.
А какой это период вот строительства этих Кремлей?
Это у нас с вами 20, ну, получается, вторая четверть, как раз рубеж второй четверти 16 века, вот, и Коломенский с 1500 1525 по 1531 год. Зарайский, соответственно, строился чуть позднее, с 1528-29 и вот как раз тоже примерно одновременно в это время. Причем считается, что те же самые итальянские мастера, да, зодчие, которые были приглашены для проектирования и строительства Коломенского Кремля, они же принимали участие в проектировании, так сказать, Зарайского, да, который является самым маленьким. Угу. Вот. Если в Коломне есть храм, который никогда не закрывался, такой храм есть и в Зарайске. Вот. Это Благовещенская церковь. Вот. Очень интересная. И, кстати, это был храм, в котором служил митрополит Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский, который сейчас на покое, да, он какое-то время был епископом тоже Зарайским. Вот. Соответственно, этот храм не закрывался, и в нем он тоже служил, в нем сохранились уникальные росписи, вот, уникальная архитектура, иконостас и очень почитаемый образ святителя Николая Никола Зарайского. Да, тоже, вот, если ехать в Зарайск, каким святыням? Ну, любая икона святая, да, но вот наиболее почитаемый образ это святитель Николая Зарайского, да, который по преданию был привезен из Херсонеса. Ну, вот, ну, полный образ не сохранился, есть несколько его списков, один находится в Зарайском Кремле, в Иоанно-Предтеченском соборе. Тоже поистине уникальный образ, образ святителя Николая с клеймами, то есть с житийными такими образами. Mm-hmm. Это по-настоящему музейный, уникальный такой вот экспонат, да, который фактически является великой святыней Зарайска. Вот. И тоже образ Николы Зарайского есть в Благовещенском храме, вот, тоже очень интересный, писанный в таком металлическом киоте, тоже вот хорошо посмотреть. Ну, Зарайск, он много охватывает знаменитостей, вот, но если с точки зрения духовной, я бы, наверное, остановился на таком человеке, как Федор Михайлович Достоевский. Да, писатель, вот, и...
Неожиданно.
Да, неожиданно, но дело в том, что именно летнее время, детские годы, он проводил там, под Зарайском, вот, Дровое. Деревня Дровое, вот, рядом с селом Анагарово, вот, собственно говоря, там прошли детские годы. Эта деревня была выкуплена отцом Федора Михайловича Достоевским, вот, и на лето они приезжали туда, и очень многие воспоминания, более того, многие упоминания Зарайского, известны в его рассказах, в том числе и братья Карамазовы, там Федина роща, преступление и наказание, мать и сестра Раскольникова были из Зарайска. Вот. В «Бедных людях» тоже упоминается, ну, во многих произведениях, вот. И не только в детские годы, но и уже будучи взрослым человеком, сам семьянином, Федор Михайлович туда приезжал, вот. Ну, а мы знаем, что образ этого писателя очень тесно связан тоже с духовной жизнью XIX века русского человека.
Да, безусловно, я бы сказала, вообще с русским культурным кодом.
Да.
И православным, в частности. Спасибо большое, Михаил. Я напомню нашим слушателям, что сегодня мы посвятили нашу программу в основном истории жизни и подвига исповедника Иоанна Леонтьевича Летникова, который был предпринимателем в своей жизни до того, как пришла советская власть, он все ей передал. И рассказывал нам об этом его потомок Михаил Воробьев, коломенский историк, краевед, директор ОНО «Коломенский Арбат». Это была программа «Вера и дело», в рамках которой мы разговариваем обычно как раз о том, как совмещается христианская вера с тем делом. Иногда это бизнес, иногда что-то более такое социальное или общественное. Обсуждаем с нашими гостями. Спасибо большое, Михаил, что вы нашли время и возможность приехать к нам из Коломны. Заодно в финальной части программы так удивительно быстро накидали крупными мазками духовную историю Коломны и Зарайска, которые находятся рядом. Я надеюсь, что, ну, мне как минимум, я надеюсь, что многим из слушателей захотелось приехать и с этой стороны познакомиться с этими местами. Спасибо вам большое.
Вам спасибо.
И надеюсь, до новых встреч. Дорогие слушатели, прощаемся с вами и до встречи через неделю.
Светлый вечер. На радио «Вера».